новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Объявление независимости Косово. Кто первым признает новую страну? Реакция России и западных стран. Репортажи корреспондентов «Свободы» и мнения экспертов. Чем будет выгодно для России вступление в ВТО? Узнаем на примере Украины. Сегодня в Киеве, вслед за принятием этой страны во Всемирную торговую организацию, начинаются переговоры о свободном экономическом пространстве. Громкая российско-датская премьера в Большом театре и появится ли в Москве общегородской день встречи выпускников. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодняшний день, безусловно, пройдет под знаком реакции различных стран на объявление независимости бывшим сербским краем Косово. Как и следовало ожидать, российская реакция оказалась резко отрицательной, и сегодня поздно вечером по инициативе России будет созвано экстренное совещание Совета Безопасности ООН. Как заявил представитель Москвы в этой организации Виталий Чуркин, Россия надеется убедить другие государства в недопустимости признания независимости Косово. Пока, по примерным подсчетам, признать независимость Косово готовы около 100 стран. Среди них США, Большая Европейская Четверка в составе Франции, Германии, Италии и Великобритании. Сегодня утром появились уже аналогичные заявления и от некоторых других стран, например, Эстонии. Чуть позже в нашей программе мнение экспертов о том, как будет развиваться ситуация вокруг объявления независимости Косово. А начнем мы с репортажа из Сербии, в некоторых районах которой вчерашние события вызвали небольшие беспорядки. Впрочем, в целом, как сообщает корреспондент Радио Свобода Айя Куге, ночь прошла относительно спокойно.
Албанцы Косово весело, с большим фейерверком, с музыкой до поздней ночи праздновали провозглашение своего независимого государства. Косовские сербы сидели дома, опасаясь за будущее. А руководство Сербии пыталось успокоить граждан, утверждая, что ничего еще не окончено. Президент Сербии Борис Тадич выступил с обращением к нации, обещав, будет сделано все возможное, чтобы отменить противоправное провозглашение независимости Косово. В этот тяжелый для государства и всех нас момент хочу призвать вас и наших соотечественников Косово в эти дни руководствоваться разумом. Сербия никогда не признает независимость Косово. Сербия реагировала и будет реагировать только дипломатическими и правовыми средствами с целью отменить этот акт временных косовских институтов власти. Сербия от Международной администрации Косово требует моментально аннулировать это решение, нарушающие основные принципы международного права. В воскресенье под вечер иностранным послам Белграде было сообщено, что Сербия понизит уровень дипломатических отношений со всеми государствами, которые пойдут на признание независимости Косово. Президент Тадич отправился в Нью-Йорк на экстренное заседание по Косово Совета Безопасности ООН. В Белграде в ближайшие дни ожидается заседание парламента, который должен одобрить так называемый план действий правительства – ответные меры, направленные против Косово. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница заявил, что для Сербии никогда не будет существовать фальшивого независимого государства Косово, а все сербы и граждане других национальностей из Косово, уважающие Сербию, и дальше останутся ее гражданами. Белградский политолог Душан Павлович это заявление толкует как возможность, что косовские сербы из северной части нового государства, где они проживают компактно, откажутся подчиняться Приштине. Думаю, что для нас бы было намного лучше, если бы мы от руководства услышали конкретные планы о том, что будет предпринято в ближайшее время. Но вероятнее всего, в течение ближайших дней увидим, что сербы из Косово провозгласят независимость от Приштины. В воскресенье вечером в столице Сербии 6 часов длились столкновения агрессивных групп футбольных болельщиков с полицией. Несколько сотен подростков и молодых людей, не старше 20 лет, бродили по Белграду под лозунгом «Косово – это Сербия», сначала провоцируя сильные полицейские подразделения у американского посольства. В своем шествии они разбивали витрины магазинов и кафе, ломали светофоры и дорожные знаки, уничтожали автомашины, разгромили 2 ресторана «Макдональдс» и посольство Словении. Мирные граждане Белграда бежали перед хулиганами. Ранено более 40 человек, большинство из них полицейские и тележурналисты. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Эксперты, оценивая одностороннее провозглашение независимости Косово, обращают внимание на прецеденты такого рода в международном праве. Станет ли таким прецедентом само Косово? Почему так и не признано мировым сообществом, например, Турецкая Республика Кипр? Объявят ли о своей независимости Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье? На эту тему с моим коллегой Андреем Шаром поделилась своим мнением директор Центра Средиземноморско-Черноморских исследований Института экономики Академии наук Алла Яськова.
Это прецедент, которому не следует следовать. Косово – это был автономный край Сербии. Ну, в этом смысле, конечно, есть известная какая-то параллель. Но Косово, так сказать, стало претендовать на независимость уже после того, когда в конечном счете Югославия распалась. И поэтому я не совсем согласна, что это конечный продукт распада Югославии. Все-таки Косово и Метохия, кстати, между прочим, как записано в Конституции Сербии и воеводство, это являются частями Сербии в настоящее время. Если независимость Косово будет признана, то в этом случае это будет первый случай после Второй мировой войны расчленения независимого государства. Мне не хотелось бы параллели каких-то проводить. Не лишне в данном случае вспомнить, что после накануне Второй мировой войны, расчленением Чехословакии начался процесс, в общем-то, распада Европы.
Скажите, пожалуйста, вы считаете, что теперь после провозглашения независимости Косово открыта дорога к независимости Абхазии и Южной Осетии?
Нет, я думаю, что это, в общем-то, совершенно не так. Просто хотя бы потому, что, во-первых, независимость Косово провозглашена. Любая территория, скажем там, автономный край, любая другая территория может провозгласить свою независимость, но это не значит признание этой независимости. И вот Республика Северный Кипр очень такой показательный пример. Она якобы независима, но на самом деле она никем не признана на данном этапе. Очень разно, по-разному страны Евросоюза реагируют на это. Я только что вернулась с конференции из Берлина, где эти вопросы обсуждались. И, в общем, совершенно очевидно. И по реакции стран отдельных Евросоюза, очень хорошо, как провозглашение независимости Косово объясняется необходимостью соблюдения якобы прав человека, и что права человека выше прав государства. Но, с другой стороны, все провозглашение независимости, это не значит ее признание. И от провозглашения до признания это дистанция огромного размера.
Говорила директор Центра Средиземноморско-Черноморских исследований Института экономики РАН Алла Яськова. Вернемся к теме независимости Косово во второй половине часа нашей программы. Сейчас в Москве 9:15, в эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня по инициативе России состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное проблеме Косово. Белград намерен добиваться отмены акта о независимости Косово всеми законными методами, заявил президент Сербии Борис Тадич. В Москве сегодня пройдут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси, прерванного осенью 2006 года. Суд в Москве рассматривает сегодня иск Гарри Каспарова к прокремлевскому молодежному движению «Наши». В Пакистане проходят парламентские выборы. Наибольшие шансы на победу у оппозиционной Пакистанской народной партии. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Ирония судьбы – продолжение. Старые песни о главном или спекуляция на любимом кино советского народа? Почему критики дружно бойкотировали этот фильм и как он оказался проекцией социальных страхов его создателей? Сегодня в 14:00 в программе «Свобода» в клубе «Квартира 44» эту тему обсудят критики и кинообозреватели Юрий Богомолов, Анатолий Голубовский, Лидия Маслова, Александр Мельман, Ксения Рождественская. Ведет программу Елена Фанайлова. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Главная тема – это, безусловно, объявление независимости Косово. Ну, а мы поговорим о российской предвыборной ситуации. На эту тему, как всегда, тоже довольно много статей. И среди них большая статья бывшего уже кандидата в президенты России Михаила Касьянова. Статья программная, посвященная его политическим, в том числе, планам на будущее.
Да, совершенно верно. И его соображение
предложением о том, как надо себя сейчас вести и что делать россиянам. Михаил Касьянов пишет в «Новой газете»: «Пропаганда может многое. Последние годы и россиянам, и международному сообществу упорно и не безуспешно внушают: в России все стабильно, замечательно, ситуация улучшается, страна поднимается с колен, все довольны, народ как один голосует за продолжение нынешнего курса. Со всех сторон, от творческих союзов до объединений бизнеса, звучит привычное и почти что позабытое «одобрям». За этим громким хором словословия не слышно голоса честных профессионалов, экономистов, военных, производственников, убедительно доказывающих, что стабильность неминуемо завершится кризисом, когда необходимые преобразования придется проводить уже в экстренном режиме, на ходу, в условиях отсутствия ресурсов. Какие и соображения Михаила Касьянова о том, что же нужно делать сейчас? Перестать обманывать себя, не обманывать других, не верить и не делать вид даже, что веришь, когда черное называют белым, а белое – черным. И не участвовать в черном, помогать состояться белому. Конкретно отделить себя от чуждого государства, если власть предпочитает все решать за людей, пусть для начала увидит пустые избирательные участки. Ну, это вот краткие тезисы в том, что касается этой статьи, озаглавленной «Оттепель-2008».
Статья Михаила Касьянова в «Новой газете», а еще один кандидат, еще действующий, Владимир Жириновский, добился беспрецедентного, можно сказать, в истории российских предвыборных кампаний решения. Он добился снятия с эфира телеканала российского программы, которая была посвящена ему самому.
Совершенно верно. Правда, телеканал опроверг и сказал, что не связано это было с жалобой Жириновского. Ну так вот, суть в том, что Владимир Жириновский обратился в ЦИК, Верховный суд, с жалобой на дискредитацию в качестве кандидата в президенты со стороны одного из телеканалов. Речь идет об НТВ и программе «Русские сенсации», которая активно анонсировалась вплоть до субботы. И вот, как пишет издание, в субботу лично генеральным директором НТВ Владимиром Кулистиковым была снята с эфира незадолго до эфира. Ну, вот НТВ опровергает, что дело тут связано было с жалобой Владимира Жириновского, и утверждает, что речь идет просто о том, что программа была сырая.
Что ж, и в заключение еще одна тема, она касается того, как, собственно, будет проходить голосование, в том числе в Москве 2 марта. Многие газеты пишут о том, что даже больше, чем во время парламентских выборов, в столице будет сотрудников правоохранительных органов и из других регионов России.
Да, совершенно верно. Вот одна из публикаций на эту тему озаглавлена «По улицам ОМОН водили». В минувшие выходные в центре Москвы было сконцентрировано более 1000 милиционеров и сотрудников ОМОНа, что в несколько раз больше обычного. Первоначально объясняли усиление мер безопасности тем, что на улице вышел резерв, сформированный в связи, цитирую, с продолжающейся избирательной кампанией в президенты России. Ну, потом в ГУВД сказали, что речь шла об охране порядка во время запланированных на выходные массовых мероприятий. Каковое мероприятие проводилось в количестве одного? Это был митинг в защиту политзаключенных на Славянской площади. Ну и там вот сотрудников МВД было втрое больше, чем участников. Значит, Лев Пономарев, глава движения «За права человека», который участвовал в этом мероприятии, полагает, что хотели понаблюдать за участниками в преддверии марша несогласных, запланированного на 3 марта, на следующий день после выборов. Ну вот еще есть точка зрения «Новых известий». Газета полагает, что силовики таким образом просто доказывают свою преданность будущему президенту.
Спасибо, Валерия. Публикации на предвыборную тему в сегодняшних российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов, а значит, настало время обсудить последние события в мире спорта. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Марк. В начале о баскетболе. В Национальной баскетбольной ассоциации сегодня сыгран матч всех звезд. Сборная Восточной конференции в Новом Орлеане победила команду Запада 134-126. Лучшим игроком матча стал нападающий команды Востока и Кливленда Леброн Джеймс. Далее о теннисе. Победительницей женского турнира в Антверпене стала лучшая теннисистка мира, бельгийка Жюстин Анен. В финале она взяла верх над итальянкой Карен Кнап 6-3-6-3 и завоевала свой 41-й титул за карьеру. А в шведском Эстерсунде завершился чемпионат мира по биатлону. Вчера в мужской гонке с общего старта победу праздновал Эвил Хегли Свенсен из Норвегии. Вторым был его соотечественник Оле Эйнер Бьерндарен, третьим – россиянин Максим Чудов. И последним пунктом программы стала женская эстафета. эстафета. Выиграла ее сборная Германии, Украина вторая, Франция третья.
А что же произошло с женской сборной России в этой эстафете?
Произошла техническая история. Заклинила винтовка, вернее, боек на винтовке Альбины Ахатовой на втором этапе. И Ахатова, и тренер сборной России считают, что это была проблема, возникла тогда, когда при подготовке оружия, при проверке оружия перед стартом гонки, проверяющий из состава оргкомитета резко передернул затвор, совершая, извините за выражение, контрольный выстрел, и тем самым сломал боек. Винтовка немецкая, очень старейшей фирмы Аншутц, фирма конца 19 века, производит это оружие и очень серьезно показала себя на всех этапах, но Россия решила протест не подавать, а представители Федерации биатлона международной обещали относиться к оружию более бережно, но Россия заняла, тем не менее, четвертое место, а в общем могла и третье занять.
Ну а как в целом можно оценить выступление сборной России на этом чемпионате мира по биатлону?
Я бы сказал, отлично можно оценить. Кроме эстафеты, во всех остальных видах россияне имели медали. Набрали общее количество наград больше всех, 11 медалей. Против, например, 8 у сборной Германии, которая победила по количеству золотых медалей. И я бы сказал, что несмотря на тренерские проблемы, постоянные конфликты руководства Союза биатлонистов России с тренерским составом, в общем, не удалось руководству нарушить процесс.
Об этих проблемах много говорили, но так же, как и мы предполагали, вопреки, что называется.
Ну, скорее всего, это вопреки, да. Боюсь, что только будут продолжаться эти проблемы в верхушке. А спортсмены показали себя прекрасно, особенно Юрьева и Максим Чудов, у них полный комплект медалей.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к разговору об актуальных политических событиях. Сегодня в Киеве начнутся переговоры между комиссаром Евросоюза по вопросам торговли Питером Мендельсоном и украинскими властями о создании зоны свободной торговли с ЕС. Этот шаг естественным образом вытекает из присоединения Украины к Всемирной торговой организации. Что означает на практике понятие зоны свободной торговли и насколько оно выгодно для Украины? Я думаю, об этом будет интересно узнать и нашим российским слушателям, поскольку Москва также, по крайней мере на словах, по-прежнему выражает стремление вступить в ВТО. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Снятие существующих таможенных и квотных торговых ограничений рассматривается Киевом как важный шаг на пути интеграции Украины в европейское экономическое пространство. Нынешние переговоры стали возможными после подписания 5 февраля в Женеве протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. В марте 2007 года украинские власти начали диалог с Евросоюзом о новом усиленном соглашении. Одним из ключевых положений этого документа является зона свободной торговли. О том, что представляет собой такой тип международной интеграции, рассказывает директор Киевского института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
Классическая зона свободной торговли – это ликвидация различного рода, прежде всего, тарифных ограничений, то есть фактически нулевые тарифы на взаимопоставляемые товары. Однако сегодня, с учетом развития мирового хозяйства в целом и уровня интернационализации экономик, и украинской, и европейской, зона свободной торговли – это не только и не столько вопросы торговых барьеров, сколько неторговые барьеры, то есть то, что называется зона свободной торговли с плюсом. То есть, если говорить проще, сегодня в современные соглашения о зоне свободной торговли включаются не только вопросы либерализации торгового режима, нулевые тарифы, но это и вопросы, скажем, связанные с государственными закупками, это вопросы конкурентной политики, сертификации, взаимного признания стандартов. Чем больше, так сказать, таких вещей будет включаться в переговоры, тем дольше они будут продолжаться, но моя оценка заключается в том, что, наверное, реально эти переговоры будут идти не меньше 3 лет.
В Брюсселе же считают, что зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом может быть создана до конца нынешнего года. Для подписания соответствующих документов украинская сторона должна выполнить ряд условий. Вхождение Украины в зону свободной торговли с Евросоюзом укрепит позиции отечественных производителей на внутреннем рынке и позволит украинским потребителям получить доступ к более качественным и дешевым товарам и услугам, говорит президент Киевского центра рыночных реформ, известный экономист Владимир Лановой.
Создание свободной зоны с Европой, это, конечно же, еще большие возможности для украинских товаров, для перемещения западноевропейских капиталов в Украину, для того, чтобы сюда перенести предприятия автомобильной промышленности, производства коммутационных средств и других современных изделий, которые будут тут дешевле производиться. И такая тенденция перемещения вот таких постиндустриальных предприятий в Центральную и Восточную Европу уже стала системным явлением для Западной Европы. Так что мы надеемся, что увеличатся наши рабочие места, продуктивность нашей экономики, ее экспортный потенциал и рост доходов для населения.
По оценкам экспертов, создание такого торгового режима позволит Украине вдвое увеличить экспорт и приведет к росту на 7% благосостояния граждан и на 30% ВВП. По словам Игоря Бураковского, окончательный формат и содержание зоны свободной торговли будут зависеть от переговорного процесса.
По нашим расчетам, в основном мы имеем позитивный результат от зоны свободной торговли, хотя понятно, что для отдельных отраслей, так сказать, могут возникнуть определенные проблемы. Очевидно, усилится конкуренция на рынке машиностроения. Я думаю, что на сегодняшний день, так сказать, нужно внимательно посмотреть сферу сельского хозяйства. Надо будет смотреть не только на конкуренцию между украинскими товарами и европейскими товарами на европейском рынке, на украинском рынке, но, наверное, также еще учитывая, так сказать, такой косвенный фактор, как увеличение конкуренции со стороны таких производителей, как Китай, Индия и некоторые другие.
Вступление Украины в зону свободной торговли ЕС может сократить ее товарооборот с Россией и разрушить надежды сторонников интеграции постсоветского пространства. В этом убеждена выступающая за создание союза России, Украины и Белоруссии лидер украинских прогрессивных социалистов Наталья Витренко.
Резко усложнить интеграционные процессы с Россией и Белоруссией. Положительные стороны имеются только для ЕС, потому что Европейский Союз тогда через эту зону свободной торговли сможет сырье выкачивать из Украины вообще беспошлино. Они будут забрасывать Украину в еще большей степени разными бэушными своими товарами и устаревшими, и не только этими, а геномодифицированными продуктами питания. Вот что они будут гнать через зону свободной торговли.
С иронией эти утверждения Витренко комментируют эксперты. Они отмечают, что не только Украина, но и Россия заинтересована в создании зоны свободной торговли с ЕС и доступом к европейскому рынку. И если для российской стороны такая возможность позволит существенно увеличить свой экспорт, то для Украины зона свободной торговли с Евросоюзом может стать в первую очередь инструментом для внутренних реформ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Оттепель». Гости – литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова, директор музея и общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров и главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к теме провозглашения независимости Косово и узнаем об американской реакции на это событие. Услышим репортаж о готовящейся в ближайшие дни громкой премьере в Большом театре, последние новости из жизни Москвы и Петербурга, а также перспективы проведения в Москве нового праздника – Общегородского дня встречи выпускников. И завершит программу наша традиционная афиша – обзор самых интересных культурных событий сегодняшнего дня.
Радио «Свобода». Новости.
В понедельник по инициативе России состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное проблеме Косово. Ожидается, что в заседании примет участие президент Сербии Борис Тадич. Белград никогда не признает независимость Косово и будет добиваться отмены этого акта мирными и законными методами, заявил президент Сербии Борис Тадич, как только стало известно о том, что парламент Косово в воскресенье принял декларацию о независимости. В Воронеже в воскресенье вечером был обстрелян автомобиль одного из кандидатов в мэры города Виктора Витинника. В результате нападения никто не пострадал, ведется расследование. В Москве сегодня пройдут переговоры о возобновлении авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Россия прервала регулярное авиасообщение с Грузией в октябре 2006 года, после того, как в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны 5 российских военнослужащих. В Пакистане начались парламентские выборы. Наибольшие шансы на победу имеет оппозиционная Пакистанская народная партия. Ее лидером была Беназир Бхутта, погибшая в результате теракта в декабре прошлого года. Впервые за 150 лет в Великобритании национализирован один из крупных частных банков – Northern Rock, занимающий 5-е место по объему ипотечных кредитов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракт на юге Афганистана, жертвами которого стали 80 человек. В воскресенье в Кандагаре смертник устроил взрыв толпе болельщиков, наблюдавших за собачьими боями. В Улан-Удэ отменена чрезвычайная ситуация, введенная 9 февраля после крупного пожара на ТЭЦ. Тогда огонь вывел из строя турбогенераторы станции. В результате несколько районов в городе остались без тепла.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы – международной реакции на провозглашение независимости Косово. Как я уже говорил в начале, ожидается, что Соединенные Штаты и большинство стран Европейского Союза признают эту независимость. Однако правозащитные организации и многие независимые эксперты указывают на поспешный характер такого шага. О внешнеполитической дискуссии по косовской проблеме в Соединенных Штатах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch со штаб-квартиры в Нью-Йорке опубликовала заявление, в котором призывает правительство Косово строить новое государство на принципах демократии и законности. В своей программе по правам человека для Косово Human Rights Watch выдвигает 7 пунктов, по которым Косово вызывает беспокойство. Несовершенная уголовно-правовая система, насилие в семье и другие виды жестокого обращения с женщинами, насильственные действия в отношении этнических меньшинств, невозможность безопасного возвращения на родину беженцев или перемещенных лиц, недостаточный контроль над деятельностью международных организаций, отсутствие межэтнического согласия. Как заявил директор отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Холли Картнер, предпосылкой для военного вмешательства в Косово в 1999 году стала защита прав албанцев, которые в то время подвергались притеснениям со стороны сербского правительства. Поэтому крайне необходимо, чтобы в новом государстве Косово права человека соблюдались среди всех категорий населения. Если в Белом доме необходимость предоставления краю Косово независимости не вызывала сомнений, то у американских экспертов по международным вопросам независимость Косово вызывает немало опасений. Вот мнение политолога из Вашингтонского института Катона Мариана Тупы. Очевидно, что национальное самоопределение и путь, по которому пошли жители сербской провинции Косово, как албанцы, так и сербы, увел их от какого-либо взаимного соглашения. Но теперь важнее другой вопрос. Какие последствия будет иметь независимость Косово для всего миропорядка, для стабильности в Европе и, наконец, для Соединенных Штатов? Во-первых, хотя страны Запада и утверждают, что независимость Косово не станет прецедентом, это обязательно станет прецедентом. Вслед за Косово целый ряд районов в странах Европы могут попытаться пойти тем же путем, и тогда у Европы не будет весомых аргументов против этого. Например, как известно, Соединенные Штаты – друг и союзник Грузии. Но что смогут Соединенные Штаты возразить, если Абхазия или Южная Осетия провозгласят свою независимость не только де-факто, но де-юре? Косово может иметь дестабилизирующее влияние на некоторые другие части Европы, тогда как Европа в основном поддерживает независимость Косово, надеясь именно на стабилизацию на европейском континенте. Мне кажется, наша администрация слишком поторопилась занять прокосовскую позицию. Косово не затронуты жизненно важные интересы Соединенных Штатов. Если бы внешняя политика США зависела от меня, я бы предоставил Европе самой заниматься этой чисто европейской проблемой. Словом, с моей точки зрения, независимость Косово несет западному миру больше новых проблем вместо решения старых. Это был Мариан Тупы из Института Катона.
С американским экспертом беседовал Ян Рунов. Как вы относитесь к независимости Косово? Такой вопрос задал прохожим на улицах Саранска наш корреспондент Игорь Телин.
Вообще-то так-то отрицательно. Потому что могут сейчас теперь в связи с отделением Косово отделяться другие республики, государства маленькие сами создавать, и в частности и в России, и в других государствах. Поэтому отрицательно.
Отношусь нейтрально, потому что сербы с косоварами жить вместе все равно не смогут. Пусть живут отдельно, главное, чтобы не было войны, чтобы был мир.
Крайне отрицательно. Как дурной пример для всей остальной Европы, поощряющий сепаратизм. В том числе и на территории России, в том числе и в таком случае логично ждать предоставления Грузии независимости официально Абхазии, Южной Осетии,
Отрицательно. Это может вызвать череду самоопределений в других странах и уничтожение славянских народов.
Да нормально отношусь там. Албанцы и сербы жить, наверное, вместе не смогут. И вот попытку удержать вот уже на соплях вот это государство, наверное, смысла нет. В отличие от чеченцев, где как бы вот их сепаратистские устремления были на корню пресечены там военной силой, у сербов такой возможности нет. И албанцы не сегодня, так завтра уйдут, тем более их поддерживают западные страны.
Это еще, опять же, еще и негативный пример для других республик малых. Так же, как на Кавказе, тоже могут подражать, могут брать с них как бы пример и отделяться. Но это же мельчане, эта история исчезнет. Ну, в общем-то, это, конечно, нежелательно. Плохой пример для других даже.
Естественно, отрицательно, поскольку это приведет к другим последствиям, которые могут случиться. То есть, как то Россия, например, может признать независимость Абхазии, Осетии. Ну, соответственно, вспоминаю пресс-конференцию Путина, когда он говорил, действительно, тогда, собственно, почему не признает независимость Северного Кипра и так далее.
Косово и Сербия воевали, поэтому я считаю, что вместе они жить не смогут, потому что эта вражда, она, наверное, останется очень на многое. Один другого убил, и поэтому, как говорится, примириться здесь очень трудно. Поэтому я считаю, что лучше будет, если они отсоединятся друг от друга. Может быть, по прошествии времени эта вражда пройдет, тогда что-то может измениться. А в настоящее время, я думаю, кровь пролитая очень, говорю, трудно забывается.
Вот что ответили на вопрос, как вы относитесь к независимости Косово, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Отвлечемся на какое-то время от политических тем. Оказывается, самая древняя летучая мышь умела летать, но еще не пользовалась ультразвуковой навигацией. Во Флориде построят электростанцию, работающую на энергии Гольфстрима. Психологи утверждают, что начальников портят их кресла. На волнах «Радио Свобода» новости науки и Ольга Орлова.
Палеонтологи Музея естествознания в Нью-Йорке опубликовали результаты исследования окаменелости самой древней летучей мыши. Возраст ископаемых останков составляет 52 миллиона лет. Ученые пришли к выводу, что мышь умела летать, но не имела аппарата эхолокации, то есть она не могла прощупывать пространство ультразвуком. Однако летучие мыши из карьера Мессель в Германии, которые жили на 5 миллионов лет позднее, уже использовали ультразвук для навигации и поиска жертвы. Таким образом, палеонтологи пришли к выводу, что летучие мыши, скорее всего, сначала научились летать, и только потом у них появился эхолот. Ученые Атлантического университета Флориды разрабатывают проект электростанции, которая будет работать на энергии Гольфстрима. Мощнейшее подводное течение проходит всего в 20 километрах побережья Флориды, и оно никогда не останавливается. Если удастся погрузить в поток батареи подводных турбин, они будут постоянно снабжать Флориду электроэнергией. Университет уже получил грант в размере 5 миллионов долларов на разработку этого проекта. Ученые считают, что полностью развернутая силовая установка способна обеспечить треть электроэнергии, необходимой для всего штата Флорида. Методом гравитационного линзирования астрономы из университета Огайо обнаружили сразу две планеты на расстоянии 5000 световых лет от Земли. Они похожи на газовые гиганты Сатурн и Юпитер, но несколько меньше по размеру. Звезда, вокруг которой они вращаются, примерно в два раза меньше Солнца. Как сообщают ученые, это первый случай, когда удалось найти сразу две экзопланеты. По словам астронома Скотта Гауди, речь идет не о простом везении, а о том, что таких планетных систем в галактике, видимо, очень много. Психологи Мадридского университета пришли к выводу, что человека, чувствующего свою власть, почти невозможно убедить в его неправоте. По мнению ученых, это не связано с отрицательными качествами характера отдельных руководителей, а связано с самим ощущением власти. Психологи пришли к такому выводу после целой серии экспериментов, в которых студенты играли роль руководителей и подчиненных. Выяснилось, что для того, чтобы убедить шефа в целесообразности ваших идей, начальника нужно привести в состояние некоторой неуверенности, и лучше это делать не в его кабинете, а в неофициальном социальной обстановке, где отсутствуют атрибуты власти. Чтобы несколько поколебать уверенность руководителя в себе, можно также сообщить неожиданную интересную информацию. Но как только шеф уделит вам внимание, следует ненавязчиво напомнить ему о его властных полномочиях. Тогда ваши идеи будут не только выслушаны, но с высокой вероятностью реализованы.
О самых интересных новостях из мира науки рассказала Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Громкое событие на московской театральной сцене ожидает нас в конце этой недели. 20 февраля на сцене Большого театра появится новая версия балета «Сильфида». Ее автор – солист датской королевской оперы и премьер Ковент-Гардена Йохан Кобборг, рассказывает Марина Тимашева.
Уже не в первый раз Большой театр объявляет открытый показ сцены спектакля, премьера которого состоится через несколько дней. Вход бесплатный. Зрители получают возможность не только увидеть фрагменты балета, но и послушать его авторов. На сей раз выдающегося датского танцора Йохана Кобборга и знаменитого британского художника Питера Фармера. Питер Фармер остался верен старинной традиции, и мы увидели рисованный красивый задник, озеро, деревья, тихая природа, на фоне которой разыграется история о том, как юный Джеймс сбежал из-под венца ради Сильфиды, полуженщины-полувиденья. Питер Фармер восхищался работой цехов и мастеров Большого театра, а на вопрос, из чего нынче шьют легкие белые платья для Сильфид, Питер Фармер ответил шутливо: «Мы не использовали тканей, только воздух и молоко». Йохан Кобборг приглашен в Большой театр, потому что Дания с 1836 года и до наших дней хранит традицию и стиль балетмейстера Августа Бурнанвиля, автора Сильфиды. Йохан Кобборг рассказал, что в старом либретто он отыскал несколько сцен, которых не видел ни в одном спектакле, и решил их восстановить. Для этого нужно было дописать музыку, и тут оказалось, что датский музыковед обнаружил партитуру Левенскольда со всеми недостающими музыкальными частями, а на полях партитуры подробную режиссерскую экспликацию самого Бурнанвиля. Так что Москва получит дополненную, как кажется самому Кобборгу, улучшенную редакцию старинного балета. Идея пригласить Кобборга в театр в качестве балетмейстера, прежде он танцевал в нескольких спектаклях Большого, принадлежит художественному руководителю балета Алексею Ратманскому, и он рассказывает.
Я хочу сказать о нашей Сильфиде, которая шла. Это постановка Эльзы Марианы фон Розен в редакции Олега Виноградова. Шла она больше 10 лет в Большом театре. И в нашем исполнении акцент был сделан на то, что это старинная романтическая гравюра. Педагоги и артисты занимались больше стилизацией, забывая о том, что, в принципе, это спектакль о живых людях. И вот именно поэтому мне казалось, что лучше Йохана никто не сможет это сделать. Он именно артист, который стал знаменитым своими интерпретациями классики. Он наполнял их современным чувством, современным нервом и делал эти спектакли живыми для публики.
Балет будет исполняться несколькими составами. Кобборг говорил о том, что если Джеймс очень молод, ему нужнее сильная, властная Сильфида. Если же сам он взрослый, мощный мужчина, то скорее его увлечет нежное и хрупкое создание. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня по инициативе России состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное проблеме Косово. В Москве сегодня пройдут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси, прерванного осенью 2006 года. В Воронеже вчера вечером был обстрелян автомобиль кандидата в мэры Виктора Витиника. Он не пострадал. В Пакистане сегодня проходят парламентские выборы. Наибольшие шансы на победу у оппозиционной Пакистанской народной партии. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Мавзолей Ленина закрывается на профилактику. Сколько нужно денег для реконструкции крепости Орешек в Санкт-Петербурге? Когда будет поставлена точка в споре вокруг Щербинской стройплощадки? Еще два известных человека присоединились к голодовке московских скульпторов Сергей Цыгаль и Андрей Бельджо. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Мавзолей Ленина закрывается сегодня для посещения. Откроется 15 апреля после проведения профилактических работ по поддержанию должного состояния тела Ленина. Такая профилактика проводится раз в 2 года. Ученые Центра биомедицинских технологий утверждают, что при должном уходе тело Ленина может находиться в мавзолее еще 100 лет. Петербург. Директор Музея истории Санкт-Петербурга Александр Калякин оценивает работы по реставрации крепости Орешек в 250 миллионов долларов. Крепость, утверждает он, буквально разваливается на глазах, а поскольку на комплексную реставрацию денег нет, необходима хотя бы консервация этого памятника древнерусского оборонительного зодчества. Москва. Московские власти уверены, что в затянувшемся споре вокруг Щербинской стройплощадки скоро будет поставлена точка. Уже вынесено судебное решение в пользу Москвы. Александр Косован, первый зам руководителя стройкомплекса Москвы, рассказал об этом в телевизионном эфире.
Решение суда принято. Сейчас только технические вопросы решатся. Я имею в виду получение судебного решения. Это в течение 10 дней. Суд права Москвы подтвердил на территорию. Ну, будут, видимо, апелляции какие-то, мы не исключаем. Но, тем не менее, мы уверены, что мы победим в этой ситуации. Просто законные права у нас.
Петербург. Городская прокуратура рассмотрела заявление гринписовцев о том, что в 100 метрах от берега Охты сваливаются токсичные донные отложения. Проверка установила, что в прошлом году по заказу Комитета по природопользованию Ленводхоз очищал дно Охты и временно хранил донные отложения в буферном накопителе на территории строящейся базы зимнего отстоя флота Ленводхоза. Вывоз этих отложений был завершен 25 января, и прокуратура считает, что экологической опасности по следам этих работ нет. Москва. К голодовке 5 московских скульпторов присоединились еще 2 человека – Сергей Цыгаль и Андрей Бельжо. Голодовка проводится в знак протеста против передачи здания Дома скульптора Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества. 30 лет назад скульпторы спасли особняк от сноса, отреставрировали его и содержали все эти годы, но сегодня, после передачи дома из собственности городской в федеральную, лишаются здания. Петербург. Около 400 жителей Приозерского района намерены бойкотировать выборы президента, если в их поселке Торфяном будет действовать реабилитационный центр для наркозависимых, принадлежащий епархии и построенный при поселковой церкви Николая Чудотворца. В центр попадают женщины, уже прошедшие лечение, но жители пугают соседство с ними. Москва. Ходатайство «Лукойла» о приобретении 100% акций компании «Грант» и «Мега Ойл» удовлетворены Федеральной антимонопольной службой. Таким образом, «Лукойл» получает 20% розничного бензинового рынка Москвы и Московской области. Новости Москвы и Петербурга. 18 февраля. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Благодаря инициативе из народа в Москве может появиться новый праздник. Сделать день встречи выпускников общегородским, а в перспективе общероссийским, предлагает москвич, военный пенсионер Дмитрий Первухин. Он считает, что отмечать его надо 2 раза в год, в сентябре и в мае. Законопроект об установлении ежегодного дня встречи выпускников прошлых лет уже предложен для рассмотрения депутатам Государственной Думы России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В феврале, по давно сложившейся традиции, выпускники школ, техникумов и вузов собираются на вечера встречи. Однако единой даты нет. Сделать праздник встречи с бывшими однокашниками общегородским предложил москвич Дмитрий Первухин. Выпускник 64-го года, бывший ученик 413-й московской школы, сожалеет, что люди, особенно жители больших городов, лишены возможности общаться.
Впервые эта идея возникла в 97-м году. Чтобы люди встретились, им нужно знать время и место встречи. Вот мы координируем действия людей по времени, а место встречи школы, институт, училище, там военные или что-то другое, люди сами выберут. Идею поддержали, были отклики, были эти хорошие телефонные звонки с разных регионов, из Сибири, из Питера были, с Москвы, из Белгорода. все одобряли эту идею. В принципе, ничего плохого нет. Ни копейки бюджетных денег не нужно. Нужна только любовь к людям, желание помочь им встретиться. Вот сейчас, после, недавно образовали сайт «Одноклассники», который впервые появился в Западной Европе, в Англии. Там они переделали этот сайт и сейчас внедряют его в Россию. Это хорошее дело. Значит, ну дело в том, что «Одноклассники» сайт, интернет, и не у всех еще, особенно пожилых людей, имеется возможность выхода в интернет.
По мнению Дмитрия Первухина, сайт «Одноклассники.ру» и его идея узаконить день встречи выпускников, а в перспективе сделать праздник общероссийским, дополнили бы друг друга. С этим предложением он обратился к депутатам Государственной Думы и был поддержан, однако пока только на словах.
Предложение одобрил Комитет по образованию и науке Госдумы. Представители разных фракций одобряют это предложение. В частности, Кобзон, Ковалев Николай Дмитриевич, например, Мельников, Кобол Митрофанов. Был. Ну, всем знаменитые, как говорится, люди, довольно-таки известные. Ничего плохого в этом нет, нужна только любовь к людям. Я рассказывал об этой идее депутату Госдумы Бунимович. Да, он говорит, идея очень хорошая, но, говорит, нужны деньги для того, чтобы осуществить эту идею. Я считаю, что ни копейки денег не нужно, нужна только любовь к людям. Если умный руководитель учебного заведения, то он использует этот день с пользой, потому что придут однокашники, и кто-то в какой-то степени поможет своему родному учебному заведению, в зависимости от его возможностей.
Не всегда руководители учебных заведений готовы гостеприимно встретить бывших однокашников. И это еще одна причина, чтобы узаконить день встречи выпускников, считает Дмитрий Первухин. Если бы законодательно было прописано, что директора школ и вузов должны были оказывать помощь тем, кто желает встретиться, люди бы с большей охотой приходили в назначенный час в «Альма-Матер». Еще лучше, если бы такие встречи проходили два раза в год, говорит Первухин.
Этот день встречи выпускников прошлых лет позволяет, если 3 суббота мая и 3 суббота сентября. Почему? Теплое время. Вот сейчас у нас в России, в Москве, есть День российского студенчества, 25 января. Но для тех, кто, значит, сейчас учится, в основном, или сейчас преподает. А те, кто давно закончили, как им встретиться? Ну вот есть некоторые моменты, значит, касается тех, кто потерял связи. Май и сентябрь месяц, тепло по всей стране. Если нет возможности встретиться в стенах учебного заведения, директор не хочет, говорит, что там ремонт, что он болен и так далее. Люди встретятся, можно предоставить место, значит, где-то на площадях, там, определить с помощью местной прессы, радио, телевидения, сказать, ребята, вот кто хочет, приходите, то, например, можете встретиться военные где-то в одном месте, железнодорожники, в института пути сообщений и так далее. То есть можно определить, мы окажем помощь людям. Люди заранее будут планировать свое время, деньги, особенно пожилых касается. В то же время это большое подспорье для городского хозяйства, кафе, гостиницы, различные сувениры и так далее и тому подобное. Это будет большой праздник будет.
А вот как к этой идее относится доктор социологических наук, профессор Высшей школы экономики МГИМО Александр Гофман.
В принципе, эта идея, мне кажется, вполне симпатичной. И к тому же она не из воздуха взята, она опирается на уже существующие тенденции. Многие сегодня, по мере возможности, уже собираются выпускники в определенные дни в разных вузах, школах, техникумах и так далее. Где-то кто-то чинит препятствия. Но вот, например, Высшая школа экономики МГИМО, насколько я знаю, способствует даже такого рода мероприятиям, встречам с выпускниками. Существуют сейчас ассоциации выпускников некоторых университетов, и они действующие, причем это не кто-то их сверху организует, а они спонтанно возникают. Если говорить о празднике в масштабах всей страны, ну, конечно, с одной стороны, сейчас уж больно много праздников всяких, и некоторые носят, мне кажется, чисто формальный характер. В принципе, эта идея, по-моему, хорошая, и тот же сайт «Одноклассники» свидетельствует о том, что у людей стремление к тому, чтобы как-то встречаться, общаться. Это свидетельствует о том, что потребность есть.
Пока же выпускники встречаются в разные дни, но Дмитрий Первухин надеется, что его предложение чиновники все-таки услышат. И в перспективе не исключает, что день встречи выпускников станет общероссийским праздником. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша на сегодня, 14 февраля.
Театры. В театральном доме «Старый Арбат» студия «Театр» под руководством режиссера Алексея Левинского показывает сегодня свой новый спектакль «Испуганные механизмы». В его основе фрагменты из произведений писателя Владимира Сорокина «Дисморфомания» и «Голубое сало». а в театре на Таганке «Электро Софокла». Это еще один московский спектакль знаменитого японского режиссера Тадаси Судзуки, поставленный им с российскими актерами. В ролях Нана Татишвили, Любовь Селютина, Александра Басова. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня выступит Большой симфонический оркестр имени Чайковского, дирижировать которым будет Владимир Федосеев. Вместе с одним из самых ярких представителей молодого поколения пианистов, Алексеем Володиным, они исполнят произведение Сен-Санса, симфоническую поэму «Юность Геракла» и симфонию «Град Рим». Выставки. В Третьяковской галерее сегодня вечером откроется выставка работ знаменитого французского художника Анри де Тулуз-Лотрека. Она организована совместно с Национальным институтом истории искусств Франции, который обладает уникальной коллекцией работ художника. В свое время они были собраны и переданы ему известным французским коллекционером и современником Лотрека Жаком Дуссе. В экспозиции будет представлено около 80 афортов и литографий из этой коллекции, а также карандашный автопортрет художника из частного собрания в Швейцарии. В клубе «Пироги» на Никольской сегодня поэтический вечер из цикла «Полюса», в котором участвуют поэты Станислав Красовицкий и Валентин Хромов, рекомендует Елена Фанайлова.
«Быть может, это хлопья летят, умирая, тают среди громад. А может, это рота солдат на парашютах спускается в ад. Ну что ж, таково назначение их канта, такова безграничная ночь над Москвой. И ясна авантюра того лейтенанта, что падает вниз у окна моего. Их деревья преисподней встречают сверчками, и последние черти им честь отдают. И не видно огней, только звезды над нами, терпеливо построены в вечный салют». Это стихи Станислава Красовицкого 1957 года, сохранившиеся благодаря его друзьям. Во второй половине 50-х годов прошлого века молодой поэт и переводчик был одной из центральных фигур зарождающейся неподцензурной литературы, а в начале 60-х постарался уничтожить все свои рукописи и обратился к религиозной деятельности. Ныне священник Русской зарубежной православной церкви, живет в Подмосковье. Возвращение Красовицкого в поэзию было удивительным, но сейчас это как будто совсем другой поэт, и стихи другие, строгие, сухие, религиозные, и их-то, наверное, Красовицкий и будет читать. То, что устроители вечера смогли уговорить Красовицкого и еще одну легенду неподцензурной литературы Валентина Хромова выступить вместе – настоящее чудо и практически сенсация этого литературного сезона.
Это была московская афиша, конечно же, на 18 февраля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. После выпуска новостей прессинг, ведущий Валерий Винокуров, Олег Винокуров. В центре внимания легкая атлетика и зимние виды спорта.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На заводе «Тольятти Азот» происходят постоянные обыски и выемки документов.
Судя по высказываниям оппозиционных лидеров, они больше не верят в возможность компромисса с властями.
Более полумиллиона жителей Таджикистана недоедают.
Тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».